Глава седьмая. Притвора. Ранним утром к контрольно-пропускному пункту базы ВВС подъехал коричневый мини-автобус с решетками на пуленепробиваемых стеклах. Из него не спеша спустились пятеро офицеров, подтянутые и стройные самцы и самки. Это были специалисты в различных дисциплинах, присланные на базу из других подразделений. Однако через ворота прошли не пятеро, а шестеро офицеров. К группе добавился еще один кот-капитан, возникший из клубов пыли, поднятых отъехавшим автобусом. Ни прибывшие, ни часовые не заострили внимания на капитане. Часовые решили, что он тоже член приехавшей группы, а офицеры, что это военнослужащий с базы, возвращающийся с задания. Солдаты проводили всех в невысокое здание справа от входа, в котором красовалась вывеска «Проверка, приготовьте документы и трепещите». Артура не нужно было уговаривать, он и так трепетал. Особенно при мысли, что назад дороги нет. Попытаясь он сейчас сбежать, его наверняка схватят. Дорога вперед казалась более безопасной. Хотя о слове «безопасность» пока можно забыть. Внутри здания находилось множество военных, сидящих за компьютерными терминалами. На вошедших они даже не посмотрели. Откуда-то из недр помещения перед прибывшими офицерами материализовался шакал. Он отдал честь и отчеканил. «Сержант Хаки, ваши документы». Сохраняя выражение морды каменного идола, он собрал у прибывших документы и отошел к терминалам. Артур покосился на спутников. Не вызывает ли он у них подозрения? Кажется, нет. Офицеры стояли, вытянувшись по струнке, и глядя на сержанта Хаки, который, в свою очередь, многократно переводил взгляд с документов на монитор, с монитора на новоприбывших, с новоприбывших на документы. Процедура проверки затянулась. Вынужденный просто стоять и ожидать своей участи, Артур предался паническим мыслям. «Меня сейчас раскроют. Вот сейчас, сейчас». Глаза застлал туман, голова закружилась, и Артур пропустил тот момент, когда сержант Хаки приблизился к группе. «Вы!» — резко выдохнул шакал, и Артур вздрогнул. Пропал. Однако, к его удивлению, сержант обращался не к нему, а к стоящему рядом офицеру Лису. Хаки сверился с документами и поднял взгляд на офицера. «Лейтенант Мишенье, пройдемте со мной». «Его разоблачили», — пронеслась в голове Артура истеричная мысль. «Я следующий». Сержант увел разоблаченного Лиса за дверь в дальнем углу помещения. Дверь производила крайне удручающее впечатление. На ней висел большой плакат, изображающий таракана в разорванной военной форме. На таракана нацелились винтовки, автоматы, пушки, даже одна атомная бомба, на которую бедняга взирал с ужасом. Правда, только одним глазом, потому что второй был обращен к красной надписи вверху плаката.
«Что, вражина, не ожидал? Ага». За дверью с невезучей вражиной раздались подряд шесть выстрелов.
Сердце Артура было готово выпрыгнуть из груди и ускакать как можно дальше из этого ужасного места, где тараканам грозят атомной бомбой, а разоблаченных лейтенантов расстреливают. Но сердце не успело осуществить задуманное, потому что в этот момент дверь распахнулась, и в помещение с терминалами вернулись сержант Хаки и совершенно живой лейтенант Мишенье. Лейтенант встал в строй, а сержант отдал ему документы со словами: «Мы обязаны были проверить, что вы действительно снайпер». Мишенье кивнул. «Не извиняйтесь, сержант, вы действовали по уставу. Я похлопочу, чтобы вас представили к награде». «Я исполнял свой долг», — то ли возразил, то ли согласился сержант. Затем он вручил всем новоприбывшим их документы, отдал честь и сказал: «Проверка окончена». Офицеры, включая и Артура, козырнули в ответ, развернулись и направились к выходу. «Получилось!» — мысленно ликовал студент, замыкавший процессию. «Ай да вездеход! Таки сделал из меня притвору! Ай да я! Ничем себя не выдал! Капитан неподдельный! Задержитесь!» — ударило ему в спину перед самым выходом. Артур замер на месте, а затем медленно, с усилием, развернулся и оказался мордой к морде с сержантом Хаки. «Идите за мной», — холодно приказал шакал. Артур на ватных лапах двинулся следом за сержантом, и ему казалось, что даже плакатный таракан смотрит на него с сочувствием. Шакал завел студента в крохотный кабинет, где были только два стула и стол со встроенным в него компьютером. Сержант уселся перед монитором, пробежал пальцами по клавиатуре и перевел взгляд на кота. «Капитан Артур Неподдельный?»
«Да», — ответил Артур.
«Вы слишком молоды для капитана», — жестко заметил сержант, буравя его взглядом. Артур растерялся. «Конечно, он молодо выглядит, он же студент. Но как они с вездеходом этого не предусмотрели?»
«Ты притвора», — зазвучал в голосе Артура голос хакера. «Перестраивайся. Кажись тем, кто им нужен. Сила притворы в изменчивости. Так поступают мои программы-шпионы, так же веди себя и ты».
Голос вездехода умолк, уступив место собственным мыслям Артура. «Молод. Молодость. Вернуть молодость. Что-то, что возвращает молодость. Жизнь. Живая вода. Вода».
«Рад, что вы это заметили, сержант», — как можно спокойнее произнес Артур. «Дело в том, что после выполнения особого задания, о котором я вам, конечно, не скажу, меня отправили восстанавливать силы на морской курорт. Я очень хорошо отдохнул, сержант. Так, словно сбросил несколько лет. Если вы тоже так отдохнете, будете выглядеть как рядовой».
Сержант не ответил. Он указал Артуру на стул и сказал: «С вами хотят поговорить». Артур чувствовал себя канатоходцем. Будто он идет по тонкому канату, а военные так и норовят его разоблачить. Осталось только понять, при чем тут канат, потому что военные в самом деле норовят его разоблачить. Ни в коем случае нельзя дать им понять, что он чем-то обеспокоен. Артур присел и улыбнулся сержанту. «Я похлопочу, чтобы вас представили к награде».
«Я выполняю приказ», — неопределенно ответил шакал и четким шагом покинул кабинет.
Вместо него зашел незнакомый Артуру крокодил в голубом мундире. Внутреннее чутье подсказало студенту, что следует делать. Он резво вскочил со стула, выпрямил спину и отдал вошедшему честь. «Капитан Неподдельный, по вашему приказанию сижу здесь и не приступаю к своим обязанностям».
«Вольно», — кивнул крокодил и представился. «Полковник Амбразур, садитесь, капитан».
Полковник и капитан расселись по разные стороны стола.
«Итак», — протянул крокодил, сверля кота взглядом, который армия вполне могла бы взять на вооружение. «С какой целью вас прислали к нам на базу?»
«Без паники», — приказал себе Артур, но не послушался. «Ладно, пускай паника, только чтобы никто не заметил». «С целью провести урок по теме «Облик возможного врага» для курсантов специального подразделения по отражению внеземных атак».
Артур кивнул на компьютер, приглашая полковника убедиться в истинности его слов. Крокодил постучал пальцами по столу, продолжая буравить взглядом переносицу собеседника.
«Я видел и приглашение, и ваше личное дело. Все выглядит правильно. Только дело в том, что за подготовку подразделения отвечаю лично я. И я вас не приглашал».
На обдумывание ответа требовалось время. Артур изобразил на морде выражение ироничной загадочности, чтобы заставить полковника самого прийти к выводу, что у капитана есть веские причины прибыть на базу. Пока противники разглядывали друг друга, Артур пришел к выводу, что лучшая тактика — не спорить, но и не то чтобы соглашаться. В общем, вести себя как притвора и позволить полковнику самому разрулить ситуацию к всеобщему удовольствию.
«Верно», — ровно произнес кот, сохраняя выражение морды «я знаю то, чего не знаете вы». «Действительно, вы не приглашали». Он сделал ударение на слове «вы».
Полковник Амбразур нахмурился. Прозвучавший намек ему не понравился.
«Кто же в таком случае?»
Артур покачал головой.
«Военная тайна?»
— понизив голос, спросил крокодил.
Артур кивнул. Полковник, сам того не подозревая, дал ему козырь.
«Военная тайна — это то, что нужно».
Полковник Амбразур что-то неопределенно хмыкнул,
а затем сказал такое, что снова заставило сердце Артура забиться в паническом режиме.
«Возможно, все так и есть. Только я связался с военно-космическими силами. Они сказали, что и не слыхивали ни о каком капитане неподдельном».
«Разумеется, они так сказали», — холодно улыбнулся Артур, лихорадочно прокручивая в голове варианты спасения. Вариантов, собственно, было немного. Загипнотизировать полковника, превратиться в невидимку, оказаться в общежитии, ответить что-нибудь этакое. Реалистичным выглядел только последний вариант. «Но позвольте осведомиться, полковник, вы связывались с наземными военно-космическими силами или с орбитальными?» Казалось, на какое-то время каменный полковник растерялся.
«С орбитальными?» — переспросил он. «Разве вы космонавт?»
Артур покачал головой. «Притвориться еще и космонавтом, ну уж нет, это слишком. Еще вздумают в космос отправить, чтобы проверить».
«Тогда кто же вы?» — спросил полковник.
Артур покачал головой.
«Военная тайна?»
Артур кивнул. Глаза полковника загорелись гневом.
«И допуска к ней у меня нет!»
«Сейчас нет», — ответил Артур. «Вот так. Пускай амбразур решит, что его допуск зависит от того, как капитан неподдельный выполнит задание».
«Значит, кто-то из высшего командования, о ком я не осведомлен по причинам секретности, считает, что вы можете научить курсантов чему-то такому, чему не можем научить мы?»
«Да, полковник».
«Что ж, у меня нет оснований вас задерживать», — раздраженно признал полковник. «Можете приступать к работе».
Крокодил кинул взгляд на монитор.
«Ваш урок начинается через 10 минут».
«В таком случае я поспешу». Артур встал. «Разрешите идти?»
«Не так шустро, капитан».
Полковник усмехнулся и нажал кнопку на внутренней стороне стола. Дверь распахнулась, на пороге возник сержант Хаки.
«Пригласите майора Полигона», — приказал ему полковник.
Артур напрягся. «Опять какие-то сюрпризы. Может, хватит, а? Притвора устал притворяться». В кабинет вошла пантера, облаченная, как и полковник амбразур, в голубую форму. Чеканным шагом она подошла к столу и вытянулась по стойке смирно.
«Майор Полигона», — обратился к ней полковник, — «проводите капитана неподдельного в класс и обязательно присутствуйте на его уроке, после чего проводите с базы».
Артур мысленно застонал. Вот уж действительно сюрприз так сюрприз. Ясное дело, амбразур приставил к нему эту Полигона, чтобы контролировать каждый его шаг. Стоп, стоп. Это что же, ему действительно придется провести урок для курсантов подразделения? Да еще и особенный? Вот это влип!
«Разрешите идти?»
— обратилась Полигона к полковнику.
«Идите!» — крокодил повернулся к Артуру и с легкой усмешкой пожелал. «Удачи, капитан!»
«Спасибо, полковник!» — невесело отозвался капитан. «Я похлопочу, чтобы вас представили к награде».
«Группа состоит в первую очередь из пилотов», — сообщала майор Полигона, пока вела Артура по запутанным коридорам учебного комплекса базы. «Разумеется, есть и радисты, и разведчики». Артур не особенно вслушивался. Все его мысли были заняты поисками пути спасения. Только вот ничего лучше, чем рвануть в сторону и быстро-быстро убежать, в голову не приходило. А это, конечно же, не вариант. Значит, лучше сосредоточиться на другой задаче. Как провести урок? Ибо выходит, что он неизбежен. Итак, как именно притворяться притворе, если он понятия не имеет, что от него требуется? «Ладно», — сказал себе Артур, — «попробуем с другой стороны. Если бы он заранее знал, что ему на самом деле придется проводить выдуманный вездеходом урок, что бы он предпринял?» Но для начала он бы, конечно, поступил, как все нормальные студенты. Полез бы в сеть в надежде, что кто-нибудь уже побывал в подобной ситуации и подробно описал, как с ней справиться. Если бы в сети Артур ничего не нашел, тогда отправился бы в библиотеку порыться в изданиях по узкой специализации. Там порой попадаются удивительные вещи. Например, однажды Артур своими глазами видел книжечки «Пособия для авторов пособий» и «Вязание крючком в условиях невесомости одной лапой не глядя». А теперь искал бы что-нибудь вроде «Притворное преподавание по теме пришельцев для курсантов баз ВВС. Пособие для чайников».
Если бы и тут ничего не обнаружилось, то Артур вернулся бы в свою студенческую келью и составил короткий план того, что ему известно по теме «Облик возможного врага». И тут бы осознал, что на самом деле знает об этом довольно много. Не зря же он столько лет увлекается уфологией. Однако нельзя забывать, что все то, что известно Артуру, наверняка преподают и курсантам, и если он просто выдаст им стандартный набор уфолога, это, скорее всего, вызовет подозрение. Значит, надо преподать это так, чтобы им казалось, будто они слышат что-то новое. Тут-то притворе и пригодятся его притворские способности. А именно, нахальство, самоуверенность и напористость. Артур ведь не абы кто, а офицер военно-космических сил, причем орбитальных. Интересно, такие действительно существуют. И знает такие вещи. Ну, такие вещи. Никто больше таких вещей не знает. И тут Артура поразила новая мысль. Они здесь, на базе, тоже могут знать такое, чего не знает он. А именно тот самый облик возможного врага. Так как именно тут прячут останки пришельцев с летающей тарелки. Выходит, что если он правильно построит урок, то может получить очень важную информацию. Да, но это же только курсанты. Совсем не факт, что они посвящены в такие серьезные тайны. Вот полковник Амбразур наверняка. Артур покосился на майора Полигоны. Интересно, а что известно ей? Впрочем, времени на размышления больше не оставалось. «Мы пришли», — объявила Пантера, пропуская Артура вперед в аудиторию, имеющую форму амфитеатра и очень похожую на университетскую, полную молодых военных, оживленно болтающих друг с другом. При виде офицеров курсанты словно по команде умолкли, вскочили с мест и замерли по стойке смирно. «Вот так дисциплина», — подумал Артур одновременно с уважением и неприязнью. «Сразу видно, что это не универ». «Садитесь», — сказала майор Полигоны. «Представляю вам капитана Артура Неподдельного из военно-космических сил».
«Из орбитальных военно-космических сил», — конкретизировал Артур, обводя курсантов ледяным взглядом, позаимствованным у полковника Амбразура.
Пантера кивнула и продолжила. «Тема урока, который проведет капитан Неподдельный, посвящена облику возможного врага. Прошу вас, капитан».
Полигона уселась на крайнее место в заднем ряду. Артур мысленно пожелал себе удачи и взобрался на преподавательский стол. По аудитории пронесся удивленный гул. Артур широко расставил задние лапы, передние заложил за спину и спросил.
«Для чего я сюда поднялся?»
Курсанты недоуменно переглядывались и не отвечали. До сих пор никто из преподавателей на стол не забирался.
«Чтобы быть выше нас?» — раздался уже знакомый голос с верхних рядов амфитеатра.
Артур посмотрел на полигоны. Ему показалось, что Пантера усмехается.
«Нет», — сказал он. Ободренные примером офицера, курсанты ожили. «Чтобы лучше нас видеть? Чтобы проверить стол на прочность? Чтобы нас озадачить?» «Нет, нет, нет», — отвечал Артур. «Не отвечайте наугад. Думайте». Наконец один лис из второго ряда сообразил. «Вам так привычнее». «Отлично!» — похвалил его Артур. «Но почему мне так привычнее?» Тот же лис пояснил. «Вы часто смотрели на мир сверху вниз, то есть из космоса на Землю, и привыкли к этому?» «Почему я часто смотрел на Землю из космоса?» — не унимался капитан Неподдельный. «Потому что вы служите в военно-космических силах», — ответил лис.
«В орбитальных военно-космических силах», — уточнила самка рыси, сидящая в первом ряду.
«Хорошо», — сказал Артур. «Но не может ли быть другой причины тому, что я привык смотреть на Землю из космоса?»
Курсанты снова пришли в замешательство. Их удивлял подобный метод ведения занятий. Что это за лекция такая, если преподаватель все время задает им вопросы? Это больше смахивает на экзамен. И вопросы какие-то странные, с двойным дном. Вдруг это и есть что-то вроде экзамена? Непрост этот капитан Неподдельный. Совсем непрост.
«Может быть, другая причина», — осторожно произнесла курсантка рысь.
«Смелей, смелей», — подбодрил ее Артур. «Называйте».
«Вы смотрели на Землю из чужого космического корабля», — — выпалила рысь. «Браво!» — воскликнул Артур и уселся на столе в позе лотоса. «Итак, вы считаете, что я инопланетянин?»
«Я так не считаю», — возразила рысь. «Я только предполагаю».
«И правильно делаете», — одобрил Артур. «Откуда вам знать, кто я на самом деле? Может, я вовсе никакой не капитан неподдельный?» Он громко хлопнул в ладоши. «Вперед! Определите, кто я, землянин или пришелец?»
Задание показалось курсантам увлекательным. Некоторые даже позволили себе улыбнуться.
«Вы выглядите как землянин», — прозвучало откуда-то из средних рядов. Артур фыркнул. «С каких пор это что-то доказывает? Вы что, кино не смотрите? Пришельцы только тем и занимаются, что выглядят как земляне. Дальше!»
Из аудитории прилетела новая идея.
«Надо взять у вас образец крови».
«Она у меня красная», — заверил Артур.
«Тогда надо вас допросить на такие темы, которые известны всякому землянину. Если вы пришелец, то обязательно проколитесь».
«Ладно», — согласился Артур, — «спрашивайте».
«Как зовут главного героя детского сериала «Утята с зубами»?»
«Не знаю», — развел лапами Артур.
Курсанты возбужденно загудели. «Это все знают! Вы пришелец!»
Артур усмехнулся и сказал.
«Его зовут Всеволод Ласт».
Гул немедленно стих. Курсанты недоуменно уставились на лектора.
«Почему же вы сказали, будто не знаете? Мы решили, что вы инопланетянин».
«Верно. Но вдруг я именно этого и добивался».
«Но зачем?»
Артур спрыгнул со стола и оперся о него, наслаждаясь замешательством аудитории. Сильно понизив голос, он произнес.
«Может, для того, чтобы втереться в доверие?» Курсанты, затаив дыхание, наклонились вперед. Артур продолжил. «Допустим, инопланетяне среди нас. По-вашему, куда они больше всего стремятся попасть?» Зал зашелестел ответами. «Сюда, на базу, за нашими военными секретами».
«Вот именно», — кивнул Артур. «Они запросто могут быть среди вас.
Выдавая себя за инопланетянина, я пытаюсь спровоцировать их на действия, при котором они совершат ошибку и выдадут себя».
«Вы!»
— палец Артура взметнулся в сторону Лиса во втором ряду. «Вы дернулись, когда я заявил, что не знаю, как зовут крутого утенка».
«Я не дергался», — возмутился обвиненный курсант.
«Он дернулся?» — спросил Артур у кошки, сидящей по левую лапу от Лиса.
«Как кажется, да»,
— нерешительно ответила она, отодвигаясь от подозрительного соседа.
«Не говори глупости», — рассердился на нее тот.
«Как зовут главного героя детского сериала «Утята с зубами»?» — резко спросил Артур.
«Всеволод Ласт, разумеется».
Артур коварно улыбнулся. «Это вы от меня услышали».
«Нет, я и так знал».
«Тогда скажите, как звали его подружку?» Лис растерянно раскрыл пасть. Приговор Артура был суров. «Вы не знаете». Аудитория охнула. Курсант енот, сидящий в третьем ряду с правого края, негромко сказал. «Надо же на такой ерунде попасться, не знать, как звали подружку Всеволода Ласта». Артур вздохнул.
«Вы правы, курсант. Пришельцев должны лучше готовить перед внедрением, но просчеты врага нам только на руку».
«Теперь осторожно», — сказал себе Артур, а вслух произнес. «Когда он раскрыт, мы можем добыть у него очень важные сведения. Например, насколько их технология ушла вперед от того летательного аппарата, который находится в 12-м ангаре». Неожиданно для него курсанты заулыбались. Уловив недоумение Артура, кошка во втором ряду объяснила. «Но это уже не мы. У нас нет доступа к таким секретам».
«Жаль», — подумал Артур.
«Тогда мы добудем другую информацию. Сколько у них военных кораблей, план атаки на Землю и так далее. Выйдем на их командование и вступим в переговоры». Артур стукнул по столу кулаком и объявил. «Новое задание. Командир пришельцев хочет уничтожить Землю. Убедите его этого не делать».
Кошка во втором ряду подняла лапу.
«Я покажу ему, как Земля прекрасна. Поставлю ему классическую музыку».
Артур мгновенно отверг этот вариант.
«Пришелец — поклонник тяжелого рока, Земля уничтожена». Из верхних рядов тут же донеслось. «Поставлю ему тяжелый рок». От звуков любимой музыки пришелец перевозбуждается и уничтожает Землю. «Еще предложение?»
«Я его убью», — грозно заявил курсант Лев из пятого ряда. Прилетают другие пришельцы и мстят за него. Земля уничтожена. Тут кошку во втором ряду осенила новая идея. «Предложу мирные переговоры, сорву их, извинюсь, предложу новые, сделаю заманчивые, но нереальные предложения, поторгуюсь, привлеку партнеров, предложу переговоры с участием партнеров, они сорвут переговоры, заморочу голову, потяну время, спутаю понятия, предложу пришельцу вместо Земли уничтожить его собственную планету, объясню, почему это правильно, партнеры подтвердят».
«Ого!» — восхитился Артур. «Это уже серьезно. Может сработать».
«Ура!»
— обрадовалась кошка, но Артур погасил ее энтузиазм. «Может сработать на какое-то время. А где-нибудь на стадии спутаю понятия, пришелец распсихуется, земля уничтожена. Еще варианты».
«У него не было подружки!» —
вдруг выкрикнул лис во втором ряду, который в течение всего обсуждения хранил угрюмое молчание.
«Вы о чем?» — удивился Артур. «У Всеволода Ласта не было подружки. Вы меня запутали, и я не сразу сообразил».
«Верно, я вас запутал», — с легкостью признал Артур. «На самом деле я не считал вас пришельцем».
«Правда?»
«Конечно. Пришелец не вы. Здесь есть кое-кто другой, полагающий, что у Всеволода Ласта была подружка». Взгляды всех обратились к еноту с третьего ряда. Енот нервно заерзал.
«Я могу все объяснить».
«Нечего тут объяснять!» — воскликнул лис. «Сам понимаешь, пришелец, а подставить решил меня».
«Ничего подобного. Просто у меня в детстве не было телевизора. Мне приходилось смотреть в окно».
Лис фыркнул.
«Да ну? На Альфа-Центавре нет телевизоров. А ну, отвечай, сколько у вас боевых тарелок?»
Енот оглядел сокурсников, но ни в ком не нашел сочувствия.
«Ребят, вы что? По-вашему, любой, кто не смотрел этих зубастых утят, инопланетянин?»
«Да!»
— ответили ему. Артур, скрестив лапы на груди, наслаждался зрелищем. Он кинул взгляд на майора полигона. Пантера не скрывала, что и ее происходящее веселит.
«Тебя, инопланетное чудовище!» — разорялся тем временем лис. «Спасет только конец урока!»
«Вообще-то», — произнесла полигона, и все курсанты мгновенно умолкли, чтобы выслушать офицера, «урок закончился 10 минут назад. Капитан Неподдельный, подведите итог».
«Итог», — объявил Артур. «Пока вы тут сражались друг с другом, враг вовсю уничтожал планету. Поздравляю, курсанты, вы профукали Землю».
«Но ведь правда, он был пришелец», — спросил лис, кивая на енота.
Артур покачал головой.
«Нет, вы все земляне. Это я был пришелец. Моей задачей было поссорить вас, натравить друг на друга, посеять недоверие и подозрения. Вот такие мы, инопланетяне, коварные».
«Что вы там пишете?» — спросил он кошку во втором ряду.
«Заключение. Возможный враг — капитан Неподдельный».
Все, включая Артура, рассмеялись. Кот сказал:
«Шутки шутками, а урок не случайно называется «Облик возможного врага», а не «Облик возможного пришельца». Кто сказал, что враг обязательно пришелец? Мне остается лишь пожелать вам наблюдательности. Одно дело, когда враг определен, ты преследуешь его на истребителе, четко представляя себе, что делать. Гораздо хуже, когда ты не уверен, кто враг, а кто союзник».
Слушатели зааплодировали, а майор полигона подошла к кафедре и встала рядом с Артуром. Курсанты вскочили и вытянулись по стойке смирно.
«Курсанты!» — скомандовала Пантера. «На учебный вылет! У вас 3 минуты!»
Через считанные секунды в аудитории остались только Артур и майор полигона. Студент в очередной раз отдал должное армейской дисциплине, одновременно радуясь, что не имеет к ней никакого отношения. Теперь, по приказу полковника, полигоны должна выпроводить приглашенного лектора с базы. Это в планы Артура никак не входит, и надо срочно придумать, как улизнуть. Тут Артур обратил внимание, что Пантера пристально его разглядывает. Он напрягся. «Майор?»
«Поймать противника на какой-нибудь мелочи не оригинально», — сказала полигона. «Но это часто срабатывает. И знаете, что еще интересно, капитан?»
«Что?» Артуру сильно не понравились интонации собеседницы.
«Военно-космические силы. Они не бывают наземные или орбитальные. Они общие.
Интересно, правда?